Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы 2 послания к Коринфянам. Как мы уже говорили в нашей прошлой передаче, эта глава посвящена Божьему утешению, которое Он дает нам посреди наших страданий ради Христа. Давайте прочтем 5 и 6 стихи. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы — рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Это славное Евангелие, но слава его заключена в том, что оно являет славу Христа. И очевидно, что именно этого люди не желают видеть. Но мы проповедуем Господа Иисуса Христа. Поверьте мне, друзья мои, даже когда мы несем людям Слово Бога, сами по себе мы бессильны и беспомощны. Нам противостоит враг, который ослепляет умы людей. В 3 стихе этой главы Павел пишет, что у неверующих «Бог века всего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Такие люди говорят, что они слышали благую весть много раз, но эта весть ничего не значит для них. Подобные слова мне доводилось слышать неоднократно. Почему же это происходит? Да потому что сатана ослепил разум этих людей. Свет сияет перед их глазами, но сатана ослепил эти глаза так, что они не могут видеть. Но Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей. В 6 стихе Павел возвращается к моменту создания этого мира, когда Бог своим словом сотворил свет. Я не знаю, когда именно это произошло. Многие верующие считают, что для того, чтобы называться фундаменталистом, человек должен верить, что Бог сотворил нашу Вселенную в 4004 году до Рождества Христова. Однако, лично я не знаю никого из моих знакомых, кто считал бы себя приверженцем фундаментальной веры и кто был бы согласен с этой абсурдной точкой зрения. Давным-давно, в самом начале этого мира, Бог сотворил эту Вселенную. Однако Он не нашел нужным сообщить нам точную дату этого события. И я придерживаюсь мнения, что эта Вселенная существовала уже долгое время, и что в ней или с ней произошло что-то. Она несет на себе свидетельство тех титанических потрясений, которые имели место в незапамятные времена. Видимо, что-то произошло с совершенным Божьим творением. Но из первой главы книги «Бытие» мы узнаем, что Бог решил вмешаться. Написано, что «Дух Божий носился над поверхностью воды». Затем Бог сказал «Да будет свет», и появился свет. Здесь Павел пишет, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, как это написано в первой главе книги «Бытие», озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Точно так же, как Божий Дух некогда участвовал в созидательном Божьем труде, Он работает с нашими душами. Он действует, чтобы принести обличение и осуждение в наши сердца. А затем Он возрождает нас. И свет славного Евангелия Иисуса Христа, который является образом Бога, вдруг озаряет нас. И мы видим Его в совершенно ином свете. А точнее сказать, мы в первый раз видим Его тем, кто Он есть на самом деле, и мы должны проводить как можно больше времени, смотря на Него. Но даже и в этом случае мы остаемся слабыми и немощными сосудами. Вот что говорит 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. В этом стихе Павел использует необычный образ, и нашему взору представляется очень живописная картина. «Мы являемся, — говорит апостол, — всего лишь глиняными сосудами». Современные археологи как раз занимаются поисками подобных гончарных изделий. Большая часть всех археологических раскопок проходит на городских свалках древних поселений. Там ученые находят множество разбитой глиняной посуды и прочие следы античной жизни. Когда я был в Ливане, мне удалось посетить то место, где некогда располагался древний город Тир. Я наблюдал за археологами, которые вели там свои раскопки. Эти раскопки проводятся на всей протяженности полуострова, который был искусственным образом создан при Александре Македонском. Во время осады древнего города Тира Александр повелел засыпать пролив между материком и островом, на котором располагался осажденный город. Я прошел весь этот полуостров пешком, чтобы понаблюдать за работой археологов. Бросалось в глаза огромное количество древних гончарных изделий. Черепков было так много, что можно было наполнить ими не один самосвал. И именно так изображены в этом стихе мы с вами, как слабые глиняные сосуды, которые могут быть с легкостью уничтожены. Но, как пишет Павел, мы имеем сокровище. Что же это за сокровище? Сокровище, друзья мои, это славное Божье Евангелие. Мы несем это чудесное Евангелие, это сокровище в своих глиняных сосудах. Вот почему Павел пишет в 5 стихе: «Ибо мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа, Господа, а мы — рабы ваши для Иисуса». Иногда у нас может появиться желание стать великим проповедником или даже великим человеком веры. Именно поэтому я считаю, что нам не следует приветствовать все эти многочисленные христианские свидетельства, которые мы так часто слышим сегодня. Дело в том, что в своем свидетельстве человек очень легко переходит к похвале самому себе. Однако, если это свидетельство не воздает славу и хвалу Иисусу Христу, то значит, во всем сказанном нет никакого смысла. Ведь мы с вами не более, чем просто слуги. Это самое большее, что можно сказать о каждом из нас. Это сравнение с глиняными сосудами возвращает нас к одному событию из Ветхого Завета, которое связано с одним из израильских судей по имени Гедеон. В 7 главе книги Судей мы читаем о том, как Гедеон с 300 израильских воинов выступил, чтобы освободить землю от мадианитянских захватчиков, которые, как написано в этой главе, были многочисленнее песка на берегу морском. У каждого из воинов Гедеона была с собой труба, светильник, а также глиняный кувшин или сосуд. В сосудах воины несли свои светильники, чтобы их свет не был виден на расстоянии. Но когда отряд Гедеона добрался до лагеря неприятеля, израильтяне разбили свои глиняные сосуды, и свет их светильников озарил все вокруг. Лишь когда эти кувшины были разбиты, свет стал виден. Друзья мои, это именно то, что необходимо сегодня всем нам. Нужно, чтобы наши глиняные сосуды были разбиты. Апостол Павел был одним из тех, кто знал, что это значит страдать ради Иисуса. Он знал, что для этого сосудам нужно пожертвовать. Проблемой нашего времени является то, что не так много людей сегодня готовы пойти на этот шаг. Один профессор в семинарии, где я когда-то учился, говорил так: «Чтобы кто-то родился, другому обязательно приходится терпеть родовые муки. Причина, почему слишком мало людей сегодня обретают рождение свыше, состоит в том, что слишком мало тех, кто готов претерпеть ради этого трудности и страдания. Сегодня мы слышим много слов о важности христианского свидетельства. Однако задумайтесь, друзья мои, какую цену готовы заплатить лично вы. Просто ходить по домам и разговаривать с людьми отнюдь недостаточно. Я вовсе не преуменьшаю важность подобной евангелизационной деятельности. И, конечно же, я никоим образом не утверждаю, что такое свидетельство не имеет никакого значения. Однако я хочу еще раз сказать, что наши глиняные сосуды должны быть разбиты. Мы не можем одновременно воплотить Его волю и свою волю в нашей жизни. Мы должны принять для себя решение, желаем мы следовать за Ним или нет. Прочтем 8 и 9 стихи. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Здесь Павел пишет о себе и о своих обстоятельствах. Он был отягощен со всех сторон, но все равно у него оставалась возможность для проповеди Евангелия. Нередко он оказывался в отчаянных обстоятельствах, когда казалось, что никакого выхода нет. Но даже и в этом случае апостол не падал духом и не отчаивался, ибо Божий Дух вел его за собой. Апостол подвергался гонениям со стороны врагов, но тем не менее он не был оставлен и не был забыт. Он не был брошен перед лицом врагов. Находясь в заключении, Павел писал, обращаясь к филиппийцам в 12 и 13 стихах 1 главы своего послания к ним: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Видите, даже будучи в темнице, Павел мог утверждать, что Господь находится рядом с ним. Он пишет: «Мы низлагаемы, но не погибаем». Павел был отдан в руки врагов, но даже в этом случае врагам не удавалось уничтожить апостола. На самом деле в этом стихе он использует игру слов, которая, к сожалению, теряется при переводе. Мы могли бы перефразировать этот стих так: «Я сбит с ног, но я не сбился с пути». Более того, в конце своей жизни Павел мог сказать в своем втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 7 стихе: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Может показаться, что апостол проигрывал битву своей жизни. Может быть, вы даже ощутили его слабость. Слабость обычного человека. И в то же время, несмотря на эту земную слабость, он был необычайно силен. И если бы нам с вами довелось увидеть этого больного и тщедушного иудея, который посмел идти наперекор могущественной римской власти, мы с вами наверняка сказали бы, что его шансы равны нулю. Однако, друзья мои, именно Павел принес весть, которая стала губительной силой для Римской империи. Даже историки признают, что римская власть не могла устоять против повсеместной проповеди Христа. И надо сказать, что эта проповедь по-прежнему продолжает ниспровергать престолы и власти. Кажется, что Павел был очень слаб. Однако Бог вновь и вновь избавлял его, и использовал он для этого самые чудесные события и обстоятельства. Ибо Бог никогда не оставляет своих слуг. Мы с вами живем в дни компромиссов, в дни, когда все возможно и допустимо, если речь идет о соображениях целесообразности. В дни, когда мы, как правило, судим о человеке по степени его известности и популярности или по количеству его друзей. Один мой ныне покойный преподаватель имел обыкновение говорить: «Я сужу о человеке по количеству врагов, которых он себе нажил». Но это должны быть враги определенного рода. Иисус говорил, что если мы будем любить Его и следовать за Ним, мир будет ненавидеть нас. И у Павла были именно такие враги. Что касается меня, то я тоже смею надеяться, что у меня есть как раз такие враги. Далее прочтем 10 стих. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Помните, как в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 31 стихе, Павел сказал: «Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалою ваши, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем». А в послании к Римлянам, в 36 стихе 8 главы, он пишет: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». И, наконец, в 9 стихе 4 главы 1 послания к Коринфянам он говорит: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделали с позорищем для мира, для ангелов и человеков». Друзья мои, давайте не будем бояться страданий. Иисус сказал, что мир будет ненавидеть нас, если мы последуем за Ним. Как чудесно, что в эти дни мы можем занять место рядом с нашим Господом. Далее стихи с 11 по 14. «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Вполне возможно, что в те самые моменты, когда мы чувствуем свою слабость, мы оказываемся сильнее всего. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Здесь интересно отметить, что Павел не считал смерть концом всего. Он смотрел на то, что следовало за ней. Смерть является всего лишь одним из жизненных этапов, через которые нам всем предстоит пройти. В следующей главе этого послания он говорит об утешении в тех случаях, когда ради Христа человек стоит перед лицом мученичества. Существует Божье утешение и тогда, когда мы отдаем нашу жизнь ради имени Иисуса. Здесь апостол пишет о том, что он соединен с живым Христом. Апостол был мертв для того, что в мире, поскольку он был связан с живым Спасителем, и его упование состояло в том, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Стихи 15 и 16. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Друзья мои, это замечательный стих. Чем старше мы становимся, тем сильнее в нас проявляются процессы старения и умирания, если говорить о нашем физическом теле. Однако вместе с тем мы возрастаем в благодати и познании Христа. Не далее, как вчера, я сказал своей жене: «Как бы мне хотелось, чтобы сейчас мне вновь было 35 лет, но чтобы я знал все то, что я знаю сейчас». Это ветхое тело, которое есть у меня сейчас, умирает, И я с сожалением наблюдаю за этим процессом. И мне бы очень хотелось обменять его на нечто новое. Каждый день моя физическая оболочка приближается к своей кончине, но мой внутренний человек обновляется день ото дня. Сегодня я чувствую, что я ближе к Господу, нежели это было в тот день, когда я только начал свое служение. Тогда я был моложе, и во мне кипела неистощимая энергия и энтузиазм, однако у меня было слишком мало знаний. Нередко мне приходилось спотыкаться и падать. В то время я отличался изрядным невежеством. Но теперь я знаю немного больше, ибо за эти годы мне удалось вырасти. Далее стихи 17 и 18. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». И здесь вновь апостол использует противопоставление. В этом мире мы видим много скорбей и невзгод. Нам кажется, что этим несчастьем и невзгодам никогда не будет конца. Не так ли, друзья мои? Нам кажется, что происходящее с нами сейчас — это совершенно непосильная ноша. Однако, когда мы начинаем сравнивать происходящее с нами сегодня с той славой, которая грядет однажды, любое страдание покажется нам легким по сравнению с величием этой славы. В 9 стихе 89-го псалма мы читаем: «Мы теряем лета наши, как звук. Наши годы летят, словно стража в ночи», как сказано в 5 стихе того же псалма. «А потому кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Мы не должны сосредотачивать все свое внимание на видимом. Дело в том, что все видимое вокруг нас является приходящим, а вечным будет лишь то, что сейчас невидимо. Я думаю обо всех тех переменах, которые мне довелось увидеть на протяжении моей жизни. Города, где мне когда-то приходилось бывать, изменились до неузнаваемости. Многие люди, с которыми я некогда был знаком, уже ушли из этого мира. Все то, что мы видим вокруг, рано или поздно пройдет. И вечную ценность будет действительно иметь лишь то, что сейчас скрыто от нашего взора. Однако с годами мы начинаем видеть это все яснее и яснее, потому что мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Друзья мои, я с нетерпением ожидаю того дня, когда я своими глазами увижу город, чьим строителем и творцом является сам Бог. Я люблю свой родной город, но сейчас я искренне признаюсь, что я действительно жду того часа, когда мне будет дано войти в город, уготованный мне Богом. И я надеюсь, что вы разделяете мое желание. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.